Аллилуйя. Слава Господу. Будьте благословены. Я очень рад вас видеть. Как-то, вроде говорят, время быстро проходит. Но знаете, когда приходишь после воскресенья домой, так как бы ты повоевал немножко, все хорошо, такая приятная усталость. И начинаешь, ну я не знаю, как у вас, но я уже начинаю ждать следующее воскресенье. И оно так долго приближается. И когда уже в субботу примерно, я уже думаю, так быстро неделя прилетела. И вот нету такого определенного момента времени, что оно вроде бы и быстро летит, вроде бы медленно. И ты не понимаешь, и все так как-то происходит. И в этой нашей жизни, в этой нашей суетной жизни – нам всегда надо быть на страже, потому что то, что такие дела, события этого мира, все как происходит, оно все не действует нам во благо. Хотя должно действовать. И мы должны понимать действия этого мира для того, чтобы направить его нам во благо. И когда мы не совсем понимаем, что происходит вокруг нас в духовных сферах, то это время действует не нам на благо. Сатана, он использует это время, использует события во всем мире, в городах, в семьях, в церквях. Он использует это время и старается это время развернуть так, чтобы оно действовало в его пользу. И Церковь Божья, и верующие люди, они должны понимать, они должны всегда быть на страже, и они должны противостоять дьяволу. Потому что, помните, мы говорили, когда я говорил, как действует дьявол в жизни верующего человека. Ему важно поразить твой дух. Ему очень важно, но добраться к твоему духу он может через твою душу и плоть. Он может добраться и поражать твой дух. И проблема не в том, что мы даем ему эту возможность, что мы не замечаем, как мы даем эту возможность ему. Понимаете? Когда мы замечаем, когда мы понимаем, что где-то что-то я сделал не так, что мы делаем? Каемся, противостоим, все, и все нормально. Бог любящий, Он прощает и дальше ведет нас Духом Святым. Но не всегда мы замечаем, не всегда мы разбираемся в нашей жизни и пропускаем иногда моменты. Это очень не должно быть так. И дьявол, когда приходит вот таким образом в жизнь верующего человека, в жизнь церкви, он ломает наш дух. Проповедь моя сегодня так и называется: «Не дай сатане сломить твой дух». Не дай сатане сломить твой дух. Я хочу, чтобы мы поговорили сегодня об этом, потому что это воинствующая будет тема. Конечно, в одну трудно вместить, в одну проповедь. Это, да, я так сказал, я сейчас подумал, что это трудно вместить в одну проповедь. Знаете, как можно эту тему вместить? Она уже, я не знаю как, потому что она уже проповедуется 2000 лет. Поэтому в одну проповедь, конечно же, не вместим. Но разобраться в некоторых моментах нашей жизни мы разберемся. Аминь. Поэтому мы должны переживать вот эти атаки дьявольские, переживать их правильно. И я хочу сегодня поговорить на эту тему, я хочу, чтобы мы разобрались в некоторые моменты и противостояли просто в некоторых сферах, потому что, еще раз говорю, постепенно мы будем научены жить праведно и противостоять практически во всех сферах нашей жизни дьяволу. Но, по крайней мере, в чем-то мы должны быть научены сегодня. Аминь. В Евангелии от Матфея, 10 глава, 22-23 стих. Иисус предупреждает нас и говорит: «Будете ненавидимы всеми за имя Мое». И дальше Он говорит: «Но претерпевший же до конца спасется». То есть тебя будут ненавидеть, тебя будут презирать. И когда ты претерпишь все эти ненависти по отношению к себе, Все унижения, может быть оскорбления, может быть и физические даже. И Иисус говорит, но претерпевший же. И претерпевший не просто в одном случае своей жизни, а претерпевший же до конца. То есть до конца своей жизни спасется. И дальше он говорит, когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой. Ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израилевых, как придет Сын Человеческий. Да? Мы поговорим об этом стихе тоже, но немножко позже. Иисус не предлагает нам убегать и быть беглецами, абсолютно нет. Но я вернусь к этому, и мы поговорим об этом, потому что это очень важно знать, важно понимать слова Христа, важно понимать значение Его слов. Аминь. И вы знаете историю о том, как Иоанн Креститель, он ожидал Мессию, и у него была школа своя, школа его ученики были у него. И ученики, они настолько были воспитаны Иоанном Крестителем, они были настолько верны в вере своей, потому они так ожидали Мессию, что они просто действительно ждали Его. И они все просто ожидали. И когда вдруг Иисус пришел, когда все это свершилось, Иоанн это конкретно и четко сказал, вот идет тот, которому надлежит понести на себе наказание мира и спасти мир. И был Бог, что это Сын мой возлюбленный, который сказал. И ученики, и Иисус тогда пошел, он был возведен в пустыню, и потом пришел, начал служить, и к нему присоединились другие ученики, и практически все ученики Иисуса Христа, это были бывшие ученики Иоанна Крестителя. Ну, не все, но те, что были с Иисусом, они были ученики Иоанна. Но при Иоанне оставались также ученики. Это не был раскол церкви, это не было... Иоанн их так воспитывал, чтобы они понимали и знали, что придет Мессия, за которым пойдем мы все. Он готовил их к этому. И пришло такое время, когда ученики оставили Иоанна, некоторые, и потом Иоанн был арестован, его привели, чтобы он служил Ироду. В общем, это история, которая есть в Библии, я не об этом хочу проповедовать. И когда он находился в заключении, Иоанн, я не знаю, какое это может быть, не было заключение в темнице, но это было заключение, которое не давало ему свободу. Он был при Ироде, и он ему многое говорил правду, Ирод слушал его, и пришло время, когда Иоанна обезглавили, ну и так далее. Эту историю вы все знаете. Но был момент в жизни Иоанна, когда он был в заточении в таком. В Евангелии от Луки, 7 глава, 18-30, с 18 по 30 стих. Был момент, который был, как что-то творилось, произошло в сердце Иоанна, в его душе что-то произошло. И вот мы читаем с 18 стиха. «И возвестили Иоанну ученики его о всем том». Ну, о том, что делал Иисус и так далее. Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал их к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого?» Они, придя к Иисусу, сказали, «Иоанн Креститель послал нас к тебе спросить, «Ты ли тот, которому должно прийти или другого ожидать нам?» То есть, вы понимаете, да, Иоанн, который воспитывал учеников в ожидании Мессии, который слышал голос Божий, что это Сын мой возлюбленный, его слушайте. Он посылает учеников спросить, тот ли это Мессия? А в это время он многих исцелил от болезней и недугов, и от злых духов, и многим слепым даровал зрение. И сказал им Иисус в ответ, «Пойдите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскрешают, нищие благовествуют. И блажен, кто не соблазнится о мне, то есть не усомнится о мне. По отшествии же посланных Иоанном начал говорить к народу об Иоанне. Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы, человека ли, одетого в мягкие одежды, не одевающиеся пышно и роскошно, живущие находятся при дворах царских? Что же смотреть ходили вы, пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка. Сей есть, о котором написано, вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. То есть, понимаете, Иисус, насколько Он знал Иоанна и знал, что кто такой Иоанн, Он знал предназначение Иоанна, Он знал, для чего Иоанн был послан. Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Божьем, больше его. И весь народ, слушавший его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законники отвергли волю Божью о себе, не крестившись от него. То есть вы видите ситуацию, да? Иисус прекрасно знает, кто такой Иоанн. Иоанн прекрасно знал уже, кто такой Иисус. И когда приходит какой-то момент в жизни его, он спрашивает, пойдите, тот ли это? Я хочу, чтобы мы увидели в этом себя, чтобы мы увидели в этом сущность верующего человека. Когда христианин начинает судить себя не по предназначению Божьему, для его жизни, понимаете, то среди окружающих к нему он неизбежно будет разочарован. И он станет неспособным исполнять волю Божью. Ничего не поняли, да? Поняли? Когда верующий человек начинает себя видеть не по предназначению Божьему, начинает себя судить не по предназначению Божьему, которое Бог приготовил для его жизни. Понимаете, когда человек неправильно к этому относится, то по отношению к окружающим к нему он неизбежно будет разочарован. Мы видели много разочарований в людях, которые горели для Бога и потом разочаровывались в Боге. Мы видели многих, я не говорю, что мы там какие-то супер, но мы видели это. На своем опыте мы видели люди, которые разочаровывались в лидере, разочаровывались в пастыре, разочаровывались в церкви. Знаете почему? Потому что они не совсем правильно относились к своему предназначению. Естественно, я уже говорил и всегда это говорю, никто не уходил из церкви, сказав, что это я не верен Богу в том-то, или я имею неправильное предназначение, я ушел из-за этого из церкви. Все почему-то уходят и обвиняют церковь, пастыря, лидера, или брата, или сестру. И вот этот человек, он просто становится неспособным исполнять волю Божью. И когда дьяволу, врагу удается сломить твой дух, он заставляет тебя сдаваться и изменять твое истинное предназначение. Понимаете? Тот огонь, которым загорается каждый человек, когда приходит ко Христу, по какой-то причине он практически всегда он гаснет. Я еще раз говорю, мало я видел таких людей, которые зажглись огнем Христа и оставались в этом пламенеющем духе таком долгое время или до конца. Практически каждый человек, он тухнет. И когда мы не разбираемся, из-за чего это происходит, погашение вот этого, вот этой страсти по Христу, дьявол ломает твой дух и начинает сеять твою жизнь, чтобы ты был сломлен, чтобы истинное твое предназначение, оно осталось невостребованным тобою. Это тактика врага. Я хочу, чтобы вы понимали, что у сатаны есть определенные такие моменты, которые он хочет достичь. Его тактика – это изолировать. Его тактика – это обескураживать и остановить тебя для исполнения воли Божьей. Его тактика – изолировать, обескураживать и остановить тебя от исполнения воли Божьей. Поэтому каждый из нас должен разобраться со своим предназначением. Очень часто мы употребляем в нашу жизнь лень. Лень. Обычная, казалось бы, лень, которая также разрушает твое предназначение. Страх, другие симптомы – это все, что происходит в жизни верующих людей. Поэтому мы должны знать свое предназначение, исполнять его во что бы то, чтобы нам этого не стоило. И как бы ни задевали какие-то внешние симптомы, внешнее давление, может быть, не образовывалось вокруг тебя, не дай дьяволу сломать твой дух. Не дай дьяволу сломать твой дух. Если у пастора есть видение для церкви, а тебе это не нравится, то тебе надо измениться. Тебе надо согласиться, и тебе надо обратиться к Богу в первую очередь, чтобы Он не дал тебе видение для церкви, а для того, чтобы Он изменил твое сердце, чтобы ты стал в единстве со всей церковью. Вы понимаете меня? Очень часто верующие люди начинают искать недостатки, искать какие-то компроматы, искать еще чего-то, искать для того, чтобы ублажить себя. Только приходит в этот момент, причем вот такой человек, он не замечает, что его дух уже сломлен, но его лидер или пастырь, или другой брат или сестра, которые имеют отношение с Богом, наполнены силой Божьей, они сразу замечают и определяют, что этот человек сломлен, его дух сломлен, поражен. Он либо в бунте, либо в непослушании, либо в своем упрямстве, либо в своих амбициях, либо еще в чем-то. Но дух его сломлен. Не дай дьяволу сломать твой дух. Но когда ты знаешь свое предназначение и исполняешь его вопреки, если даже тебе это чего-то стоит, если даже тебе это не нравится, но ты исполняешь свое предназначение, дьяволу никогда не удастся сломить твой дух. Никогда он не сломит твой дух. Знаете, есть один пример очень хороший. Один проповедник в 17 веке. Замечательный проповедник, он был богослов и философ, он был христианин, он проповедовал Евангелие в Англии, потом он ездил на миссионерские поездки в Америку и проповедовал множеством индейцев и так далее. Он действительно был предназначен Богом для проповеди Евангелия. Он вел свой дневник. Я прочитаю вам одну из выдержек этого дневника, этого проповедника. Воскресенье утро, первая неделя, будем считать, там дата стоит, проповедовал в церкви святой Анны, попросили больше не приходить. Воскресенье днем того же дня проповедовал в церкви святого Иоанна. Диаконы сказали мне, закрой дверь с другой стороны. Через неделю, в воскресенье утром, проповедовал в церкви святого Иуды. И туда тоже сказали больше не возвращаться. Следующая неделя, воскресенье утро, проповедовал в церкви святого Антония. Диаконы созвали специальное собрание и сказали, что меня больше туда не пустят. Воскресенье днем того же дня, та же дата, воскресенье днем, проповедовал на улице. Да, вот этот человек, этот проповедник, он, его многие знают, потому что он проповедовал на улицах. Но как он дошел до всего этого? Проповедовал на улице, вышвырнули с улицы. Прошла еще неделя. Воскресенье утро. Проповедовал на лугу. Спустили быка с цепи во время служения, и нас погнали с луга. Следующее воскресенье утро. Проповедовал в окраине города. Выгнали опять с улицы. Того же дня, как с окраины города его выгнали с улицы, воскресенье днем. Проповедовал на пастбище. 10 000 человек пришли слушать меня. Понимаете? Утром его выгоняют из города, он идет проповедовать на пастбище, 10 000 человек приходят слушать. Я не знаю, у кого из нас есть такая стойкость, чтобы не сломаться, чтобы не дать дьяволу сломать твой дух. В церкви не пускают, с улиц выгоняют. Да? И человек проповедует на улице, его выгоняют, с города выгоняют. Это ж, когда мы читаем такие истории, мы думаем, ну просто выгнали, ну сказали, убирайся и все. Выгоняют это, когда тебя бросают камни, когда тебя унижают, когда тебя обливают чем-то вонючим или еще чем-то, я не знаю как. И он, несмотря на свои гонения, он становится на пастбище. Что такое пастбище, да? Это место, где пасутся, ну, овцы, козы там. Это место, нелюдное место. И он становится, и он все равно возвещает Евангелие. Вы представляете, насколько сильный духом человек. И когда Бог, испытав, видит, что этот дух не сломлен, 10 000 человек приходят слушать его. 10 000 человек пришли слушать. Но это пример. Конечно, очень яркий пример. Но, тем не менее, это пример, как человек не дает сломить дьяволу свой дух. Как человек не дает дьяволу изменить твое предназначение. Понимаете? Сегодня каждый из нас имеет предназначение от Бога. Каждый, без исключения. Тот великий огонь, которым Бог зажигает тебя, дьявол не может его угасить, если ты не позволишь, если ты в этот костер будешь каждый раз подкладывать какие-то дрова, чтобы он горел, чтобы он был, чтобы поддерживать этот огонь. Если твой огонь гаснет, это потому, что ты не поддаешь ему, не добавляешь туда. Это значит, что дух твой сломлен. Я хочу обратиться к примеру одного пророка, которого вы все прекрасно знаете. Это пророк Илия. И это будет прекрасный пример для нас с вами. И мы на этом примере научимся. Я верю, что мы научимся. Научимся хоть как-то, но противостоять дьяволу и сокрушать его планы. Я не буду сейчас читать всю эту историю, она описана в третьей книге Царств, 19 глава вся. Вы знаете эту историю, когда пророк Илия уничтожил пророков Изавели, пророка Ваала, он уничтожил их, и сказали Изавели, это была жена царя израильского Ахава, очень нехорошая женщина, которая управляла и не только мужем своим, а управляла чужим государством. Это очень серьезный дух, который приходит в жизнь церкви, в жизнь семьи, в жизнь человека. И это очень, это один из генералов царства сатанинского. И вот она выступила и сказала, я уничтожу его. Я ему, за то, что он уничтожил моих пророков, я его там уничтожу, да я ему, да я, да я, да я. И что происходит с пророком Илией? На него приходит страх. Страх. И я не буду читать всю главу, вы дома ее можете прочитать всю, это 19 глава. Но мы прочитаем, пойдем читать, вернее, всю прочитаем, но по стихам, по отдельным. Итак, первое, что я хочу вам сказать, что мы должны быть всегда готовы противостоять дьяволу и никогда не сдаваться. Никогда не сдавайся в своей жизни. Иди всегда до конца. Иди всегда до конца. Если ты хочешь увидеть конкретно Божью защиту, иди до конца. Не сдавайся в своей жизни. Итак, третья книга Царств, 19 глава, с 1 по 2 стих. «И пересказал Ахав и Изавели все, что сделал Илия, и то, что он убил всех пророков мечом, и послала Изавель посланца к Илии сказать, пусть то и то сделают мне боги, и еще больше сделают, если я завтра к этому времени не сделаю с твоей душою того, что сделано с душою каждого из них». То есть, другими словами, передай Илии, что то, что ты сделал с каждой душой из моих пророков, я сделаю с тобою до завтрашнего дня. Знаете, приходит момент в жизни Илии, когда он уничтожил пророков. Вот вы, ну, Библия это не показывает нам, но мы должны просто подумать, когда Илия молился Богу, и Бог извел огонь с неба, и пожрал воду со рвов, все животных, все написано, что пожрал огонь Божий. Даже вода в рвах все было. Израиль тогда трепетал, который отступил от Бога, он осознал свою ошибку. Происходило великое чудо. Илия убивает всех этих пророков Ваала. Представьте себя на его месте в этот момент. Уничтожены пророки, сила Божья. Такая силища пришла. Чудо Божье пришло. Что вы ощущаете в этот момент? Победу, радость, силу. Это просто вы наполнены, вы вдохновлены Богом, вы просто благодарны Ему, что только что это все произошло. И вот в этой радости, в этой силе, в этом уповании на Бога, ну все это было в этот момент. И в этот момент приходит посланник. Знаете, я скажу тебе, что именно дьявольская атака в твою жизнь, она будет именно тогда, когда ты будешь чувствовать себя уверенным, когда ты будешь чувствовать себя победителем, когда ты будешь чувствовать себя, что Бог, Он есть, Он да, живой, у тебя свидетельство было, у тебя это было, у тебя радость была, ты видел только что чудо Божие. Именно в этот момент дьявол придет в твою жизнь. Понимаете меня? Он придет, чтобы украсть твою радость. Именно атака дьявола пришла к Илии тогда, когда он праздновал победу над дьяволом. Он не праздновал его, эту победу за столом, но в его душе было ликование о Боге. И именно в этот момент, в момент празднования победы, пришла атака дьявола. Поэтому бодрствуй, даже тогда, когда все идет хорошо в твоей жизни. Когда все идет хорошо в твоей жизни, в служении, в семье, в церкви. Даже тогда мы не должны ослабевать, надо бодрствовать. Мы должны, когда все идет хорошо в жизни, мы не должны не обманываться, думая, что ты стал неуязвимым для атаки врага. Понимаешь? Люди иногда забывают о том, что они люди. Они себя ставят вровень Бога иногда. Одержав какую-то победу или в какой-то ситуации, выйдя победителем из этой ситуации, люди иногда себя ставят вровень Бога. И думают, что они уже неуязвимы. И думают, что они уже всемогущи. Но Бог учит нас на этом примере, что даже когда в жизни все идет хорошо, не обманывайся. И не думай, что ты стал неуязвимым для атаки сатаны. И особенно нужно еще больше бодрствовать, когда ты переживаешь определенную победу в жизни. Понимаете, вот этому надо научиться. Научиться больше бодрствовать именно в тот момент, когда ты переживаешь ту или иную победу в той или иной сфере своей жизни. Именно в тот момент должно быть еще больше бодрствования. Толкни своего ближнего и скажи, давай будем бодрствовать. Так, толкни, не стесняйся, бодрствовать надо. Я почему я говорю, что надо толкнуть своего ближнего? Не потому, что кто-то заснул, нет. Но потому, что дьявол хочет, чтобы ты заснул, чтобы ты отвлекся от этой темы. Потому что это тема, которая направлена в твою жизнь для того, чтобы ты противостоял дьяволу. Это очень легкий способ ослабить твой дух, усыпить тебя, отвлечь твое внимание. Подумай сейчас о своих делах, предстоящей неделе, подумай еще о чем-то. И все будет хорошо. До твоего духа ничего так и не дойдет, и дьявол будет торжествовать. Вот чего он добивается. Поэтому не бойся толкнуть своего ближнего еще раз. Бодрствуйте, да. Смотрите, мы читаем дальше. Иезавель послала посланца к Илии, тот сказал. И мы читаем дальше третий стих. Когда пришел страх к Илии, он говорит, Писание говорит, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. Да, то есть... Это, казалось бы, вроде бы просто, ну, оставил, так и оставил, ну, оставил своего помощника, но суть в том, что когда поражен дух, ты начинаешь искать одиночество, ты начинаешь пренебрегать близостью с кем бы там ни было, ты начинаешь пренебрегать общение. Поэтому второй момент, который я хочу сегодня открыть через этот пример – не потакай желанию уходить от общения, когда тебе тяжело. Не потакай желанию уходить от общения, когда тебе тяжело. Дьявол, он хочет, чтобы ты остался один. Почему Иисус, Он молит Отца о единстве учеников Своих, о единстве в церкви? Почему апостолы, наставляя свои церкви уже впоследствии, они очень много уделяли внимания и очень много учили церкви в единстве быть? Потому что уединенность – это одно из оружий дьявола. Я не говорю об уединении, если ты уединяешься для молитвы. Это нормально, так должно быть. Не всегда, но так должно быть в жизни верующего. У него должен быть момент уединения для встречи с Богом. Я не говорю об этом уединении. Уединенность – это когда тебе не хочется ни с кем и ни с кем не говорить, не общаться. Когда что-то произошло в твоей жизни, когда произошло какой-то, может быть, стресс, может, просто какое-то небольшое разочарование, и в этот момент кто-то подходит к тебе, чтобы поддержать тебя, и ты уже не слушаешь, он говорит, тебя раздражает любое присутствие чье-то. Даже когда человек приходит тебе помочь, но тебя раздражает просто чей-то голос, тебя раздражает все это, тебе нужно уединение. Это один из признаков, что твой дух, дьявол уже поражает в этот момент. Это один из признаков, к этому надо отнестись очень серьезно. Это может закончиться тем, что ты окажешься просто изолированным. Не то, чтобы ты ушел из церкви, нет, я не об этом говорю, но твое внутреннее состояние, оно окажется изолированным. И это дьявол делает с многими людьми, чтобы изолировать их от общения. И третий момент, мы должны распознавать симптомы обескураживания и вести духовную брань против этого состояния. Мы должны распознавать симптомы, когда мы обескуражены или входим в состояние обескураженности, и вести духовную брань против этого состояния. Симптомы вот этого обескураживания. Обескуражить дьявол хочет каждого из нас. Симптомы обескураживания. Я хочу, чтобы вы услышали это. Третья книга Царств, 19 глава, 4, 5 стих. Третья книга Царств, 19:4-5. «А сам отошел в пустыню на день пути, и, придя, сел под можжевеловым кустом и просил смерти себе, и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь и пей». Если можно еще 4 стих включить. То есть вы видите, что он остался один, оставил ученика своего. То есть я хочу, чтобы вы обратили внимание на работу сатаны в жизни великого пророка. Это не просто происходят какие-то свои. Посмотрите на это, как действует сатана. Потому что точно таким способом он действует сегодня и в твоей, и в моей жизни, и в жизни церкви, и в жизни каждой из нашей семьи. Он действует точно таким способом. Это ему не надо что-то выдумывать, потому что он действительно он знает эти способы, он знает каждого настроения, он знает, как подойти к верующему человеку, и через кого, и каким способом. Его обескураженность, он был обескуражен, пророк, сильный, только что низводящий огонь, только что убивший 400 пророков, лжепророков, вааловых пророков. Итак, первое – это слишком строгое осуждение себя. Человек очень часто, верующий человек, он очень часто слишком строго осуждает себя в моменты, когда его дух начинает надламливаться. Когда его дух начинает ослабевать, человек начинает осуждать себя. Он начинает преувеличивать свои ошибки, неудачи. Он начинает преувеличивать проблемы в своей жизни. Жалость к самому себе, она просто начинает кипеть, начинает бурлить в сердце этого человека. Приходит какое-то безразличие. «Отстаньте от меня, не трогайте меня, не хочу, не буду». Да, вот безразличие приходит человек. И что делает человек? Что делал Илия? После того, как он все это показал в себе, вот это свое негодование, он лег и заснул. Так и мы иногда начинаем спать. Не физически, а духовно мы начинаем спать. Это победа дьявола, когда ты спишь. Победа дьявола в твоей жизни. Когда ты обескуражен, тебе ничего не хочется, тебе нужен покой, такой вот духовный, душевный покой. Неспособность принимать любовь Божью и правильно воспользоваться ею. Это в жизни многих людей, которые верующих людей, которые говорят много о любви, но правильно пользоваться любовью Божьей не умеют. Не научены и не хотят изменить свое, не хотят изменить какое-то... Я это уже не первый раз говорю, когда человек, он находится в состоянии духовного самообразования. Потому что самообразование, оно никогда не пользуется Словом Божьим. Оно Слово Божье использует для своей выгоды, но не пользуется для изменения самого себя. Для победы над сатаной не использует. Поэтому любовь Божья, ее нужно принимать правильно и пользоваться ею правильно. И в таких временах, когда происходит что-то с человеком, Бог являет свою любовь в своем слове и укрепляет нас через своевременное слово. Своевременное слово. Не то слово, которое тебе проповедовалось год назад, или когда ты покаялся, когда тебе сказали, Бог тебя любит, когда тебе сказали, ты должен простить своего врага. И ты это принял, и ты всю жизнь прощаешь. И ты всю жизнь, тебя обижают, а ты прощаешь, а ты любишь, а ты любишь, а ты любишь. Кто-то может сказать это правильно, а кто-то может сказать, что надо научиться в этой любви правильно поступать. Если ты отец или мать, и приходит в твой дом кто-то и начинает над твоим ребенком издеваться, начинает его избивать, начинает ему выкалывать глаза, начинает отрезать уши, отрывать ногти, шкуру снимать с него, а ты будешь любить его. Да ты не отец, если ты не вступишься и не дашь по мозгам этому врагу. Понимаете, о чем я говорю? Парень идет с девушкой, к девушке вдруг пьяный пристает, и парень говорит, извините, я пойду помолиться, мне надо. Это нормально? Нет, не нормально. Поэтому любовь Божью надо правильно принимать и правильно ее воспользовать в жизни своей. Поэтому в нужный момент своевременное слово, то есть какую-то книгу, проповедь, наставление, Бог всегда даст тебе все вовремя. Бог всегда даст тебе все вовремя, чтобы ты мог встать и снова пойти в бой. Понимаете, состояние Илии, состояние пророка. Я не лучше отцов. Возьми душу мою. Забери меня из этого мира. Он просил смерти себе. Третье царство, 19 глава, 6-8 стих. 6-8 стих, третье царство. «И взглянул Илия, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул». То есть, понимаете, когда, как Бог постепенно выводит Илию из его состояния обескураженности. Где его дух был сломлен. Только что это был человек, который с Богом, как говорится, был на «ты». «Господь, низведи огонь!» Те взывали к своим богам. Ноль. Илия смеялся над них. Но когда он воззвал к этому Богу Израилеву, к всемогущему Богу, только что это все происходило, и вот на тебе. И Бог знает это. Он знает твою несостоятельность, и так далее. И вот он, что он делает? Какой замечательный Бог. И он приготавливает для него еду. Он дает ему лепешку и кувшин воды. Да? Это была непростая лепешка. Мы когда читаем эту историю, мы представляем себе, да, блинчик, лепешка какая-то, да, ну пусть лаваш, хлеб такой, как он... Фланкенброд. Вот лепешка и кувшин воды. Но что было вложено в эту, какие ингредиенты были вложены в этот хлеб, в эту лепешку? Кто из вас знает рецепт такой лепешки? Кто знает рецепт этой лепешки? Никто не знает, я тоже не знаю. Его нету в Библии. Но когда ты он съел эту лепешку, 40 дней он не хотел кушать. Я с такой лепешкой бы пошел бы в 40-дневный пост с удовольствием, если бы Бог дал мне такую лепешку. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал: «Встань, ешь и пей, ибо дальняя дорога пред тобою». То есть, подобно Илии, мы иногда увлекаемся такой жалостью к себе и углубляемся в преувеличении своих проблем и идем не туда, куда надо идти. Понимаете? Мы ищем поддержку не от тех, от кого надо ее искать. Мы ищем поддержку так, чтобы нас удовлетворило это состояние, этот совет. Но это не Божий совет. Это не Божий совет. Но Бог всегда хочет, чтобы мы шли туда, куда надо. И в 9 стихе он говорит ему: «Иди», и написано в 9 стихе: «И вошел он там в пещеру и ночевал в ней». Вот, да, вроде бы Бог тебя уже подкрепляет, поддерживает, наставляет, а ты все равно идешь и видишь где-то укромное место, и тебя тянет опять укрыться. Только что у тебя был дома скандал, только что вроде бы покаялись, только что вроде бы примирились муж с женой, и только вышел из квартиры, и он еще по инерции, он еще говорит: я не могу ее слушать, или его, да? Да что он меня достает, или она меня достает? Я хочу спокойствия. Ну, вроде бы мы уже не так явно, но сердце еще не очищено. И Илия, получив уже от Бога наставление, он встает, идет и заходит в пещеру. «И вошел он в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь: что ты здесь, Илия? Твое ли это предназначение? Что ты здесь? Ну, чего ты здесь делаешь? Что ты делаешь здесь?» Знаете почему? Потому что в свое время Илия допустил некоторую такую... Ну, это не то, что я не могу сказать, что это была ошибка, но просто на этом примере мы должны для себя принять, что это, может быть, была, ну, образно говоря, ошибка. Он, когда одержал эту победу над пророками, он сам в своих глазах превознес себя над другими. Понимаете, это очень часто бывает с верующими людьми. С верующими людьми очень часто бывает такое состояние, когда мы превозносим себя немножко больше. А знаете, что такое превознести себя немножко больше? Нет, это не просто возгордиться, это не просто. Превознести себя – это значит уменьшить значение других, окружающих тебя. Это ты, кажется, что ты себя превозносишь. На самом деле ты других опускаешь. Понимаете? Абсолютно не Божье дело уничижать значение других братьев, сестер, значение церкви или так далее, и так далее. Дьявольское дело, сатанинское это дело. И делает это только такой человек, у которого дух сломленный. Где дьявол поразил его дух, такой человек способен на такое. Он даже это не заметит. Поэтому я говорю, так как поступал Илия, я не скажу, что это была ошибка, но это было, может быть, и где-то и правильно. Но мы для себя уже видим урок, что никогда не опускай других. 10 стих. Он сказал: «Возревновал я о Господе Боге Саваофе, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили твои жертвенники, и пророков твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее». Понимаете? Илия считает, что он остался один, такой праведный, правильный. Он говорит: «Остался я один, и то ищут души моей, чтобы уничтожить ее». Один я остался, вот такой хороший, и ничего не могу сделать больше. Достала меня Изавель, достала меня все. Я хочу, может быть, жить, но я уже и жить не хочу. Забери меня, Господь. Все. Один я остался такой. Поэтому никогда не думай о себе выше из-за того, что Бог призвал тебя на какое-то особое дело. Я вам сейчас объясню, в чем, ну, не секрет, а что дальше идет за этим стихом. Еще раз напоминаю, никогда не думай о себе выше из-за того, что Бог призвал тебя на какое-то особое дело. Наше предназначение не избавляет нас от наших обязанностей. Это должен знать каждый верующий человек. У каждого верующего человека есть свое предназначение. Но предназначение, оно не дает тебе права освобождать себя от твоих обязанностей. Запомните это, дорогие мои. Например, если я проповедник, то это не означает, что я могу пренебрегать милосердием или еще какими-то качествами. Это не, если я пастырь или проповедник, это не означает, что я могу не приносить десятину. Это не означает абсолютно. Да, может быть, я не могу отдавать десятину такую, как отдает, например, бизнесмен. Но я отдаю десятую часть от того, что имею, по Слову Божьему. И это неизменно. Это относится как к проповеднику, так и к тому, кто моет посуду, кто моет туалет или пылесосит. Вы понимаете меня? И точно так же, как вот этот или бизнесмен, или тот, кто не имеет служения помыть посуду, точно так же этот человек, он обязан проповедовать и учить по мере своей компетентности. Я не говорю проповедовать с кафедры. Я имею в виду учить детей, коллег, проповедовать Евангелие, где нужно, в свое время, посещать молитвенные служения или и там делиться откровениями. Вы понимаете меня? Предназначение не освобождает от твоих обязанностей. Если, знаете, вот если никто не делает то, что ты делаешь, то у такого человека, у многих людей, вернее, не у такого, а у такого человека сразу возникает такое мнение, что вообще никто ничего не делает. Вот я делаю что-то, я делаю. И если я это делаю, а он это не делает, значит, они вообще ничего не делают. Мы иногда на себя берем слишком много. Завышенная самооценка иногда бывает у верующих людей. Вы понимаете меня? Поэтому повторяю. Это еще не все. Мы продолжим эту тему в следующее воскресенье. Но на сегодня я хочу, чтобы мы понимали, что у дьявола есть тактика – изолировать, обескураживать и остановить нас от исполнения Божьей воли, Божьего предназначения для каждого из нас. Поэтому мы должны быть всегда готовы противостоять дьяволу и никогда не сдаваться. Это правило. Это правило для ведения духовной брани. Потому что мы, почему я хочу подвести эту тему, к чему вообще? Я хочу подвести эту тему духовной брани к тому, чтобы мы приняли Божье благословение. Потому что в итоге, когда ты становишься воином, то тебя ожидает какое-то Божье благословение. А может и не одно. Поэтому я хочу пройти этот урок вместе с вами, чтобы дойти до чего-то прекрасного, до чего-то могущественного от Бога. Одно дело научиться воевать, одно дело научиться противостоять дьяволу, но должно быть следствие. Следствие твоей духовной войны, следствие твоего противостояния сатане. Чем больше ты будешь ему противостоять, тем крепче будет укрепляться твой дух. Аминь. Поэтому я еще раз говорю, мы должны быть всегда готовы противостоять дьяволу и никогда не сдаваться. Второй момент. Мы не должны позволять желанию уходить от общения в момент, когда тяжело. И третий момент. Мы должны научиться распознавать симптомы обескураживания и вести духовную войну против этого состояния, духовную брань. Аминь.